Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я молюсь о том, чтобы Ты, Господь, дал нам понимание, то, что Ты хочешь сказать нам сегодня. Прошу о том, чтобы Ты, Господь, открылся через Слово Твое, чтобы Ты дал нам дар просвещения, чтобы мы могли понять, и чтобы Ты дал нам мягкие сердца, Господь, чтобы мы могли применить все, что мы слышим. Просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот теперь уж точно можно садиться. А в мае 1945 году, после, недолго после конца Второй мировой войны, у английский премьер-министр, ведущий министр наш, было популярности 83% в его рейтинг был. 83% как бы населения поддерживали его. Через 3 месяца в июле были выборы. И он проиграл эти выборы. И тем более он проиграл с большим разрывом. Очень сильно проиграл. В течение вот 3 месяца был на 83%. И все его популярность упала. Почему? Ну, историки размышляют над этим и говорят, что вот для время войны он был очень хороший лидер. Он был сосредоточен на то, чтобы делать то, что надо было. Он пригласил своих оппонентов, они создали совместное государство, чтобы управлять в это время. Но он был сосредоточен на то, чтобы выиграть войну. Он не занимался политикой, он не занимался какие-то, чтобы выиграть какие-то очки над своими оппонентами. Он был весь сосредоточен на то, на дно, которое нужно было, то, что правильно было, и не отвлекался на то, чтобы вот завоевать себе популярностью. И он проиграл. Но, слава Богу, через 4 года, когда были следующие выборы, он выиграл и долго как бы держался. На этом месте все-таки люди оценили его в конце концов. В этой главе Евангелия от Иоанна мы видим, что у Иисуса то же самое было. А вначале у него толпы, которые шли за ним, которые хотели делать из него царем. И в конце мы видим, что оставили его многие из своих учеников. Я не про 12, а про тех, про эту толпу, которая шел за ним. Что он сделал, чтобы потерять такую популярность? Ну, мне кажется, как Черчилль, он был сосредоточен на одно, на истине. На истине о себе, истине о Боге, истине о спасении. И именно вот эта истина, на этот реагировали людей. Не на какие-то личностные качества Иисуса, а именно на истину, которую он проповедовал. Для них это было неприемлемо. 4 раза мы видели в этом отрывке, он использует фразу «истина, истина, аминь, аминь, говорю вам», чтобы подчеркивать как бы главные пункты о том, что он говорит. Наверное, это хороший способ вспомнить то, что было, и посмотреть вперед то, что будет сегодня. 1 раз он использует эту фразу – в 26 стихе, это 6 глава Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Вспомните, весь этот диалог происходит после того, как он кормил чудесным образом 5000 человек, 5000 мужчин. Человек гораздо больше был. 6.32, он снова использует эту фразу. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Здесь он уже говорит о себе. «Я истинный хлеб с небес». В 47 стиху он говорит, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Это большой пункт его речи, мы увидим его снова сегодня. И 53-й, это уже в сегодняшнем отрывке, Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Об этом мы обязательно поговорим сегодня. вот эти четыре истины, которые Иисус особенно подчеркивал в своем диалоге или проповеди. И все, что мы видели последние, я не знаю, недели три, мы все смотрим на один как бы беседу. Давайте мы прочитаем сегодняшний отрывок, это с 51 стиха по 71. Это довольно длинный отрывок, но что-то мы будем более подробно смотреть, что-то менее. 51 стих, Евангелие от Иоанна, 6 глава. «Я хлеб живый, сшедший с небес, и едущим хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плод моя, который я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря так: «Он, как он может дать нам есть плод свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, а я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий меня мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сие есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плод не пользует немало. Слово, которое говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили к нему. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, а мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им: не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде, о Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Мы можем разделить этот текст в три части. Первый и главный, о котором Иисус говорит, это то, чтобы получить вечную жизнь, нам нужно принимать Его. Второе, мы видим ответ на это учение, ответ толпы. А третье, мы видим ответ его учеников, тех, которые верны остались, и Петр, главный их представитель, здесь. И первая часть хорошо подытожится вот эта истина, о которой мы говорили, о том, что Иисус сказал: если вы будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизнь. Иисус повторяет примерно то же самое в 51 стихе, 53, 54, 56, 57 и 58. Почувствуйте, что, может быть, это важно, то, что он говорит. Раз он говорит это разными способами, разными словами, в принципе, он говорит одно и то же. И мы видим в реакции народ на это. Они стали, в 52 стихе, они стали спорить между собой, говоря: как он может дать нам есть плоть свою? Для них это было непонятно. И, кажется, было несколько версий, потому что они начали спорить с друг другом. Один поддерживает вот такую версию, другой поддерживает вот эту теорию о том, что это значит, о чем он говорит. Иисус выразился таким путем, чтобы неясно это было. Однажды кто-то спросил, кто-то из учеников спросил Иисуса, почему ты все говоришь притчами? И он сказал им в ответ, это Матфея 13:11, он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. А в том конкретном случае ученики тоже не понимали эту притчу, ему приходилось это объяснить им, но он объяснил им лично. Притчами иногда Иисус говорил притчами, чтобы запоминалось. А иногда он говорил притчами, чтобы тем, кому нужно в этот момент понять, чтобы они могли понять, а другим нет. Иногда Иисус действительно выразился таким образом, чтобы людям было непонятно, потому что не всем дано было понять в тот момент. Иисус никогда не искал популярности. Он искал истинных учеников среди толпы людей, которые шли за ним. Иногда его странные слова, трудные слова, как Кассиан переводит это был способ отфильтровать людей, оставить тех, которые действительно ищут его, кому дано понять. Но все-таки, что Иисус имел в виду? Что такое есть его плоть и пить его кровь? Это бич, с которыми били христиан в течение веков. Обычно, когда идет преследование, идут какие-то слухи, что вот сейчас верующие занимаются каннибализмом, и идут туда дети, и они пьют их кровь. Все вот эти слухи, они вот идут отсюда. И творческие пропагандисты видели в этом возможность что-то очернить, как бы, имя христиан. Особенно, тем более, что в древней церкви они закрывали двери, когда хлебопреломление. Они всех, которые не были, которые не исповедовались, которые не были в хорошем счету в церкви, они выгнали из-за церкви, закрывали двери, и только тогда они участвовали в вечере. И никто из посторонних не знал, что там происходит. Ну, хотя это не было особо тайно, в Библии же написано. Надо собирать информацию. В 51 стихе он говорит о себе, что хлеб же, который дам, есть плод моя, который отдам за жизнь мира. Первое, что мы узнаем, плод он свою отдаст за жизнь мира. А он говорит, что в 53 мы уже читали, что если не будем есть и пить, то не будем иметь жизнь в себе жизни. 54-я жизнь, она связана с тем, чтобы иметь жизнь вечную и воскресение в последний день. В 56-м году связано принимание вот этой плоти, крови, связано с тем, чтобы пребывать в нем и он в нас. В 57-м он говорит, что жить будет мною, тот, который принимает. И в 58-м он говорит, едущий хлеб сей, жить будет вовек. Все много раз это связано с вечной жизнью. Много раз это связано с тем, что мы бы ассоциировали эти вещи со спасением, пребывание в нем. Жить будем им. Будем жить вовек. Иисус не говорит, этот отрывок не говорит о каннибализме, где люди едят друг друга. И я не думаю на самом деле, что кто-то, который слушал его в тот момент, серьезно его так воспринимал. Почему? Потому что для них в то время, ну, как и в принципе и в наше время, это настолько мерзко, настолько отрицательно, что, мне кажется, народ не стали бы спорить. Они бы взяли просто камни и начали закидать Иисуса, если бы они серьезно воспринимали, что он говорит о том, что вот вы должны съесть меня. Поэтому я не думаю, что они буквально принимали его. Они задали вопрос, как он может дать нам есть плод свою? И именно потому, что они не воспринимали это буквально. Они начали спрашивать, а что он имеет в виду? Как бы, это просто слишком нелепо, чтобы буквально принимать. Что он имел в виду? Второе, что мы можем сказать, мне кажется, с такой же уверенностью, что он не говорит про хлебопреломление. Он не говорит об этой церемонии. Почему мы так говорим? Но Иоанн на самом деле даже не описывает эту часть Тайной вечери. Он описывает как бы последний вечер Иисуса, он описывает, как он помыл ноги учеников, он описывает как бы различные события с этого вечера, а хлебопреломление он ни слова не пишет, ничего не говорит об этом. Если это настолько важно, что мы не можем иметь жизнь вечную без того, чтобы есть его плоть и пить его пить его кровь и есть его плоть, если это было настолько важно для нашего спасения, чуть не единственное условие для нашего спасения, почему Иисус, и он говорит именно о хлебопреломлении, почему Иоанн даже не описывает это? Здесь никакой связи. Слово «плоть» нигде не возникает, ни в каком описании «Тайный вечер». Всегда слово «тело», не слово «плоть». И в 53 стихе, давайте посмотрим еще раз, я прочитаю из Кассиана. Здесь много где Кассиана лучше переводит. Это тоже хороший перевод Нового Завета, к сожалению, только Новый Завет. «Сказал им Иисус, истинно, истинно говорю вам». Это 53 стих. «Если вы не едите плоти Сына Человеческого и не пьете Его крови, не имейте жизни в себе». То есть, если мы принимаем, что здесь Иисус говорит о хлебопреломлении, мы должны делать вывод, что это единственное необходимое для спасения. Здесь ни слова о вере, ни слова о покаянии, ни слова о том, чтобы пережить новое рождение, только вот ешьте и пейте. Мы могли бы привести другие аргументы, ну, насчет языка, насчет само слова «плод», мы уже говорили. А подумайте тоже, кому он говорил. Он говорил в синагоге в Капернауме. Толпа людей, которые, многие из них были оппоненты, другая большая часть – это были какие-то люди, которые вот-вот через несколько стихов покидать его будут. Зачем Иисус им объясняет о Тайном вечере, об обряде, который только исключительно для верующих? Как они могли понять это? А он ведь даже не распят. Я думаю, что здесь, почему люди толкуют о том, что это связано с хлебопреломлением? Потому что чаша, кровь и плод, о котором говорит здесь, это говорит о его смерти на кресте. Хлебопреломление мы тоже говорим о его смерти на кресте. Мы тоже даем и вино, и хлеб напоминает нам о его плоти, о его крови. То есть они оба напоминания об одном событии. Здесь Иисус смотрит вперед на свою смерть и говорит, что через мою смерть вы будете иметь жизнь вечную. Через мою смерть вы будете пребывать во мне. В хлебопреломлении мы смотрим назад на то, что Иисус сказал, на то, что Иисус сделал. И мы благодарим Его и ждем Его снова пришествия. То есть и хлебопреломление, и то, что здесь происходит, они об одном и том же. Но это не значит, что мы можем соединить, как бы упустить среднее звено и соединить вот эти два. И говорит, что вот все, это одно и то же. Иисус говорит о своем настоящем плоти, о настоящей крови, потому что он говорит о своей смерти. Не потому, что он говорит о тайной вечере, о хлебопреломлении. Есть и пить Иисуса – это фигура речи. Это говорит нам о том, о принятии Иисуса настолько глубоко, это как пища и питье, которое входит в наше тело, и химический состав вот этой пищи становится буквально частью нас. Она – это и есть то топливо, которое использует наше тело, строение новых клеток, которые поддерживают нашу жизненную силу. И это сравнение о том, настолько глубоко мы принимать его должны. Я думаю, 47 стих поддерживает такую интерпретацию. В 47 стихе говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». То есть, он говорит одно и то же разными словами. Здесь он говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. Потом он говорит, идущий меня и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Он приравнивает одно и то же. То есть, когда он говорит о том, что вы должны есть меня и пить мою кровь, он говорит о том, что мы должны принимать его смерть, мы должны верить в него. Верующий в него имеет жизнь вечную. Через веру в Него, через доверие Его смерть на нашем месте, на кресте, мы имеем жизнь вечную. Мы имеем воскресение в последний день. Мы пребываем в Нем, и Он в нас. И мы живем вместе с Ним, живем им. И это была истина, которую им так тяжело было воспринимать. Частично потому, что они не понимали это, но мне кажется, так же, потому что они не воспринимали. Они понимали, но не воспринимали. Спасение и вечная жизнь возможно только через Иисуса Христа. Это тяжелая истина. Только через Его страдания и смерть на кресте мы имеем жизнь. Здесь Иисус отсеивает людей. Он требует к себе внимания и посвящения. Он уже говорил им о том, что вы пришли ко мне за хлебом. Вы искали хлеб. Вы искали какой-то выгоды для себя, когда вы пришли ко мне. И я говорю вам, нет. Вам нужен меня самого. Для тех, которые выросли в иудаизм, сложно было это слушать. Это были люди, которые думали, что они могут заслужить своего спасения через свои праведные жизни. И истина Евангелия, она, это соблазн для нашей гордости, для нашего гордыни, это ущемляет нас. Потому что тут мы беспомощны. Тут мы должны смириться перед Ним и принимать от Его руки и нечего отдавать Ему. Нечем оправдаться. Павел говорит, что проповедь о Христе распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Это всегда было и, наверное, всегда будет. Истина очень трудно воспринимать. Потому что это смиряет нас. Истина трудно принимать, потому что истина эксклюзивна. Истина говорит, что вот это правильно, и, увы, все остальное неправильно. Это трудно воспринимать. Это тяжелая истина. Мы сразу думаем о тех из наших друзей, тех, которые живут в других странах, которые не знают его. Возникает мысль, Бог несправедлив. Почему они не знают? А кто виноват в том, что они не знают? Кому Бог доверил нести Евангелие? Нам, братья и сестры, нам. Это должно заслужить стимул для нас пойти и рассказать. Потому что действительно путь один. Только через Иисуса. Что истина, которая так тяжело для них, это то, что спасение в Нем, спасение в Иисусе. Иисус требует 100% нашего посвящения. Иисус когда-то рассказал про Царство Божие, притчи. Он говорил, что это как жемчужина, который человек, любитель, который собирал их. Он видел вот эту жемчужину, которая лучше всех остальных. И он решил, все продам, но я должен купить вот эту жемчужину. И все, что было, он отдал, чтобы вот только иметь вот это. Это образ христианской жизни. То, что Иисус требует от нас, чтобы мы оставили все, чтобы получить вот Его. Того одного, что стоит того. Так что тяжелая истина, о котором Иисус говорит, есть Его плоть и пить Его кровь, Он говорит о Своей смерти. Он говорит о том, что спасение через Меня, через веру в Меня. Давайте мы посмотрим, какие разные реакции были, как люди реагировали на эту истину. До сих пор Иисус был популярный. Толпы, Он нравился толпам. Они любили Его чудеса, они любили того, что Он кормил их бесплатно, они даже воспринимали большинство Его учения. Но теперь Иисус, как бы, может быть, увеличивает темп, поднимает температуру, начинает отсеивать людей. Он дает им понять, что они должны реагировать на то, что Он учит. Что недостаточно быть просто вот часть толпы и идти за Ним, ища как бы следующую вот забаву, которая будет от Иисуса. И Он доводит все дела до того, чтобы люди начали уходить. Не потому, что Он их обидел или грубил, оскорблял, а потому что они четко понимали истину и четко понимали, нет, мы не готовы на это. Иногда мы слишком боимся терять людей, и мы не делаем истину ясной. Мы как бы смазываем, чтобы не отпугивать людей. А на самом деле истина должна иметь такое действие. В 60 стихе мы читаем, опять Косяна читал, «Многие же слышавшие из учеников Его сказали, трудно это слово, как можете его слушать?» Трудно для нас это слово, странные слова в синодальном переводе. Это не говорится про 12 учеников, а о них попозже говорится, это толпа. И заметьте, Иисус ничего не делает, чтобы их подбадривает, чтобы сказать, что да вы не пугаетесь, вы меня не поняли, как оставайтесь, сейчас вот все проясним. Ничего такого не делает. А на самом деле, наоборот, Он говорит, если вам это трудно воспринимать, а что будет, если вы увидите Меня, восходящий туда, где был прежде? Если вы видите всю Мою славу, вам еще тяжелее будет. И заметьте, Он не отвечает на какое-то недопонимание о том, что Иисус, вы имеете в виду, буквально есть мясо, плод твой. Вы имеете в виду буквально пить твою кровь. Он не отвечает на этот вопрос. Он отвечает на вопрос об их духовном понимании. Об их понимании, что такое вера, а где спасение. Он на этот вопрос отвечает. Некоторые говорят, что вот где он говорит, что увидите меня восходящего, говорится о кресте. Восходящий на крест, они поднимали его буквально с земли. Это маловероятно, но для них, конечно, это был бы еще больше соблазн увидеть крест. Возможно, Иисус размышлял на то, что вот если вам это трудно, когда вы крест увидите, как вам трудно будет. Иисус не объясняется перед ними, но Он снова указывает их в новое направление, правильное направление. 63 стих, опять Косяна. Дух животворит, а плоть не приносит никакой пользы. Для меня не совсем ясно было синодальный перевод, но мне кажется, вот смысл в этом, что дух животворит, а плоть не приносит никакой пользы. Иисус говорил об этом раньше. Он говорил о том, что это непонимание, которое достигается по-человеческому. Здесь логики, дедукции не доходишь к этому. Только Бог может открывать это. Вам не нужно о плотском заботиться. Помните, их мысли были о хлебе. Вы совсем не туда смотрите, если вы о плотском думаете. И можно сказать, что это тоже относился к тем, которые, может быть, начали думать, что это действительно буквально его плоть и пища. Он говорит, нет, не смотрите на плотское, на материальное. Смотрите на духовное значение. Об этом здесь идет речь. И он говорит, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизни. То есть, я вам говорю, это и есть откровение Бога. Это и есть откровение Духа, которое я вам говорю истину. Вот обращайте внимание на мои слова. Я направляю вас туда, куда нужно. Они искали его, чтобы хлеб получить. А он им указывает на Бога, на откровение Бога о спасении. Спасение через него. В 64 стихе. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того я говорил, я вам, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. Иисус вернется к своим словам, которые он говорил. В прошлый раз мы смотрели на о том, что от Бога инициатива идет. Это Божья милость, по Божьей милости мы получаем спасение. По Божьей инициативе. Здесь человек естественным путем, плотью не дойдет. И с того времени многие из учеников его отошли от него и уже не находили с ними. Наконец-то они понимали. Иисус не оставил им какие-то иллюзии или в каком-то самообмане, что они вот мы среди спасаемых. Он им говорил четко и ясно о том, что только принимающий меня имеет жизнь вечную. Только тот человек будет со мной. Но это не, считаю, что это не отрицательный результат, это положительный результат. Люди, которые искали не то, понимали четко, что нужно, чтобы получить спасение. Они решили не пойти за Иисусом, но, в принципе, они до этого не пошли за Иисусом. Они шли по различным своим причинам, корыстным. Но они не шли за Иисусом. И тут они просто перестали ходить и находиться с Ним. Это не было потерей, хотя это грустно. Но это важно, чтобы мы дали истину разделить людей. Чтобы мы не настолько переживали терять людей, что мы не говорим истину, как она есть. Это важно, что мы не сели ложную надежду, что мы не дали людям думать, что у них все в порядке с Богом, когда это ясно не так. они отказались от Евангелия. Опять, здесь важно, мы можем с гординей рассказать, мы можем нетактично рассказать, мы можем своей личностью отпугивать людей от Иисуса. Здесь не об этом идет речь. Здесь не идет речь о том, что человек видел в нас лицемерие и решил, что нет, в церковь я не пойду, если они все как ты. Это трагедия, это ужас, и не должно быть. Не об этом здесь речь. Здесь идет речь о совершенном Сыне человечества, о Сыне Бога, который проповедовал истину. И они на основании истины, понимания истины, сделали свой вывод и оставили Иисуса. Оставить Иисуса значит оставить все надежды на спасение. Это пребывать в своих грехах. И этот путь кончается вечным отлучением от Бога, ад. Есть вторая группа людей, которые позитивно реагировали на эту истину. Здесь Петр, конечно, это Петр, озвучивает. Это 68 стих. Симон Петр отвечал ему, Иисус задал вопрос, да, тогда Иисус сказал, 12, не хотите ли и вы отойти? И вопрос, на самом деле, фразировка такая, что ожидается положительный ответ, отрицательный ответ. То есть ожидается ответ нет, напрашивается на этот ответ. Так и на русском, так и на греческом такая фразировка. То есть Иисус доверял им. И Петр отвечает за всех. Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Мы посмотрим на минуту, что это значит реагировать позитивно на Иисуса. Да, это важный момент, это то, о чем мы говорим. Вот это значит, что значит есть его плоть и пить его кровь. Первым мы заметим, что он называет его Господи. Это может быть просто знак уважения, но Моррис, один комментатор, говорит, что это может быть просто любезное обращение, но это в то же время может быть правильная форма обращения к Богу. Я думаю, что в этом контексте нет никакого сомнения, что мы должны максимальный смысл вкладывать в это, не минимальный. То есть, когда Петр говорит, Господи, он говорит это Богу. Он понимает, что Иисус это Бог. И он признает, что ты мой Господь. Он говорит, кому нам идти? Какие еще есть варианты? Нету других вариантов. Иисус был уникальным и остался уникальным в истории. Нету спасения ни в ком. Кому нам идти, если не к тебе? Ты имеешь глаголы или слова вечной жизни. Толпа, может быть, ничего не понял, но Петр понимал, что только Иисус, что Иисус – это Бог. Это только в Иисус мы находим спасение. И в Иисусе, вот его слова – это вечной жизни. Он говорит истину, он говорит то, что нам нужно знать и понять, чтобы получить спасение. Дальше он говорит, мы уверовали и познали, что ты Христос, Святой Божий. Опять это Касьяна, это его перевод. Я прочитаю это, потому что это важная подробность. Он называет Иисусом Святой Божий. Это необычное название для него. Но очень похоже на довольно распространенное обращение к Богу Отцу в Ветхом Завете. Святой Израиль. И святые Израилев часто называют Бога так. А здесь почти то же самое. Святой Бога. И опять Моррис, комментатор, говорит, не может быть ни доли сомнения, что это звание передает Иисуса самое высокое место. Это ставить его вместе с Богом, а не с человеком. То есть мы видим здесь, что Петр понимал, что то, что говорит Иисус о том, что спасение только через меня, это может говорить только Бог. Раз я принимаю то, что Он говорит, значит, я принимаю, что Он и есть Бог. Так что есть Его плоть и пить Его кровь, это признать Его господство. Это верить, что только через Него мы получаем спасение и вечную жизнь. Это верить и знать, что Он Мессия, что Он есть Бог. Легко быть часть толпы теплых христиан, как он рассказал про Украину сегодня. А то, о чем Иисус говорит здесь, что вы должны жить мною. Он требует ответ, как Петр давал, где мы признаем Его господство, Его право царствовать в нашей жизни, управлять нами. Мы признаем, что Он Бог. Несколько моментов своего служения Иисус пользовался большой популярностью. Вот здесь один случай. Мы читали сегодня, вспоминали про его вход в Иерусалим, где он тоже был на пике популярности. Но обычно это ненадолго было, потому что истина об Иисусе разделяет людей. Важно, чтобы мы четко понимали, что Иисус говорит и что Он не говорит. Чтобы мы понимали, что истина, она эксклюзивная. Мы можем принимать Иисуса, или мы можем принимать что-то другое. Самоспасение, какой-то другой религии, какие-то свои мысли. Но мы не можем совместить. Мы должны выбирать. Если мы уходим от Иисуса, потому что мы понимаем, что мы не идем за Ним, это грустно, но мы на самом деле ближе стали к Нему. Потому что уже лжи рассеялись, и этот самообман ушел. Мы понимаем, что мы не идем за Иисусом, мы можем разбираться с этой проблемой. Хуже всего, когда мы идем, и наша жизнь какой-то средний, теплый, мы говорим себе, что да, я часть народа Божия, я верующий, а мы знаем в своих сердцах, что мало чего изменилось в нашей жизни. Мало чего свидетельствует на самом деле о том, что мы Его дети. Истина разделяет. Истина дает нам определиться. И это очень важно, чтобы мы знали точно, что мы исповедуем, на каком основании. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь к нам. Я благодарю Тебя за то, что Ты действительно тот, который питаешь нас. Что только когда мы принимаем Тебя, как и хлеб, и питье, глубоко в нашей жизни, тогда мы имеем вечную жизнь Тебе. Тогда мы пребываем в Тебе. Помоги нам, Господь, правильно реагировать на истину, чтобы для нас это было не тяжелая истина, а радостная истина. Чтобы была эта истина, которая утверждает нас в том, что мы Твои дети. Господи, я молюсь о том, чтобы если кто-то сегодня понимал, что не является Твоим детем, чтобы они обращались к Тебе, чтобы они искали Тебя, чтобы они читали слова Твои, которые суд дух и жизни, и искали Тебя, просили у Тебя спасения. Помоги нам, Господь, действительно жить под Твоим руководством, под Твоим господством нашей жизни. И прославлять Тебя во всем, что мы делаем. Я молюсь об этом Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.